Человек начинает жить лишь тогда, когда ему удается превзойти самого себя. Лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн. Привет, друзья! Меня зовут Никита Тимошенко, и я рад приветствовать вас в подкасте «Здесь и сейчас». Этот подкаст для тех, кто неустанно самосовершенствуется и постоянно идет вперед. В подкасте я общаюсь с людьми, которые близки к данной тематике, и просто мне интересно. Общаясь, мы погружаемся в их опыт, примеряя его на себя. Гости наших выпусков – это то самое окружение, которое делает нас лучше, мотивируя расти. Я надеюсь, вы получите большое наслаждение от прослушивания этого выпуска. Если у вас есть идеи, как улучшить подкаст или какого гостя пригласить, пишите мне, с радостью пообщаемся. И у меня есть для вас две новости. Первая новость. Если вы посмотрите на описание подкаста, то увидите там ссылку «Поддержать проект». Это ссылка на специальный сервис, который позволяет поддержать нас не только отзывом. Там все просто. Вы можете инвестировать в развитие подкаста, например, $1. Тем самым вы поможете нам покрыть расходы на создание выпусков, потому что мы очень хотим выходить еженедельно. Переходите по ссылке, там все подробно описано. Вторая новость. Я запускаю челлендж. В рамках этого челленджа вы можете провести месяц в состоянии сверхпродуктивности. Посудите сами. Я создал этот челлендж для себя. Назвал его «Месяц строгого режима». И в процессе прохождения его мне пришла идея помочь в этом другим людям. Если вам интересно прожить месяц в режиме строгой продуктивности и выжать из себя максимум, кликайте по ссылке в описании подкаста и узнайте подробности. А теперь давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. Денис Довгаль, создатель видеопродакшена doodlevideo.me, бизнеса по продаже товаров для художников через Amazon и подкаста про развитие удаленного бизнеса TravelMBA. Сам Денис живет в Ирландии. Его команда на 80% находится в Украине. Также сотрудники есть в США, Британии и на Бали. С Денисом я был знаком только в качестве слушателя. Его подкаст входит в топ-10 подкастов, которые я слушаю постоянно. И я давно хотел пригласить его в качестве гостя. У него очень большой жизненный опыт, о котором я хотел бы узнать и поделиться с вами. Цифротека. 2 пройденных Ironman 70.3. Ironman 70.3 – это половинка Ironman. 1,9 км плыть, 90 км ехать на велосипеде и 21 км бежать полумарафон. 200 реализованных проектов в 40 нишах. 20 человек в команде. Клиенты из 17 стран. 5 лет проживания за рубежом. Возраст 29 лет. Денис, привет.
Привет, Никита.
Денис, расскажи для наших слушателей в 2-3 предложениях буквально, кто ты, чем ты занимаешься, чтобы они могли познакомиться с тобой поближе.
Меня зовут Денис Довгаль, я предприниматель, я сторонник развития географически свободного бизнеса. На данный момент я управляю 2 независимыми компаниями. Одна из них – это сервисная компания Video Production. Второй мой бизнес, он связан с продажей физических продуктов на площадке Amazon. Это классический e-commerce бизнес. Помимо этого я путешествую, занимаюсь спортом, пробежал марафон в Риме, прошел 2 полужелезной дистанции Ironman на Майорке и в Будапеште. Сейчас готовлюсь к новой дистанции. В целом живу, развиваюсь, развиваю бизнес и наслаждаюсь жизнью. Это в 2 словах.
Окей, хорошо. Расскажи, пожалуйста, вот Ironman, удаленный бизнес, путешествия. Как ты вообще пришел к такому образу жизни? Что способствовало этому?
Честно говоря, длинная история, потому что я к этому пришел, с одной стороны, ну как-то оно само так получилось, но я никогда не был сторонником того, что какие-то события случаются сами по себе, потому что все события, которые происходят в твоей жизни, ты являешься их инициатором. Я, сколько себя помню, всегда занимался собственными проектами. У меня было большое количество бизнес-начинаний. Сразу скажу то, что многие из моих бизнесов были неуспешными, но это меня не останавливало. И в какой-то период времени, это, по-моему, был 2012 год, я на тот момент жил в Киеве, я понял, что хочу большего, и принял решение уехать в Сан-Франциско учиться. Я поступил в Academy of Art University. Это художественная школа в Сан-Франциско по направлению мультимедиа-коммуникации. Это двухгодичная магистерская программа. И в процессе обучения я запустил свой бизнес, который развиваю по текущий день. Это бизнес по созданию анимационных видео. Так получилось, что я эту тему изучал, и впоследствии я как раз занимаюсь тем, что я изучал. На самом деле это не классическая история, потому что большинство тех, кто что-то изучает, они потом занимаются всем другим делом. Но я этот бизнес довольно успешно развиваю. На тот момент, когда я его запускал, жил в Сан-Франциско. Жил я там 2.5 года. Помимо учебы в Academy of Art University, я также учился в Стэнфорде по направлению. Я там проходил короткую программу по управлению сервисным бизнесом. И после этого переехал в Дублин, где сейчас проживаю.
Слушай, ну это круто очень. Ну, я думаю, не каждый из нас может себе позволить обучение там в Сан-Франциско, например. Ты, я так понимаю, кем-то уже на тот момент работал, имел какой-то финансовый запас для таких действий, да? Сколько тебе было лет тогда?
На тот момент мне было 24. Когда я жил в Киеве, я тогда развивал бизнес, связанный с музыкальной деятельностью, с музыкальным менеджментом и с продюсированием. Когда переехал в Сан-Франциско, скажу сразу, что это были не сладкие времена, потому что пришлось от многого отказаться и снова почувствовать себя студентом. Вот. При этом Сан-Франциско очень, ну, помимо того, что это очень классный город, где сосредоточены, на мой взгляд, самые умные люди этой планеты, и я безумно счастлив, что мне там удалось пожить какое-то время. При этом я довольно часто туда езжу по бизнесу и просто отдохнуть. И решение туда улететь учиться, оно, с одной стороны, было спонтанным, потому что я выбирал больше даже не то, куда я хочу уехать. Вернее, не так. Я как раз исходил из того, куда я хочу уехать. И так как я до этого был в Сан-Франциско когда-то по программе Work and Travel, я понимал, что этот город нравится. Я исходил из того, что в этом городе есть. И таким образом я нашел эту программу. Вот, так как это двухлетняя программа и обучение длилось... ну, то есть американский подход к обучению, он довольно отличается от привычного нам формата обучения. Там есть возможность выбирать те предметы, которые тебе нравятся, растягивать эти предметы по длительности обучения. Ну и так как мне нужно было себя финансово содержать, у меня не было никакого другого выхода, кроме того, как запустить собственную компанию и начать на этом зарабатывать.
Да, обычно все отвечают на этот вопрос: пойду устроюсь на работу официантом или еще кем-то. Ты решил пойти по более нестандартному пути.
На самом деле у меня был опыт работы абсолютно разнообразный, и я всегда относился к тому, что любая работа, в первую очередь, это то, что тебя развивает, и важно не то, чем ты занимаешься, а важно то, как ты к этому относишься и что ты готов из этого для себя получать. И если говорить про работу официантом, честно говоря, никогда не работал официантом, но я работал в сфере обслуживания. Я считаю, что это отличный опыт для того, чтобы понимать, как общаться с клиентами, для того, чтобы, естественно, обучиться навыкам коммуникации. И если ты четко понимаешь, какие цели перед собой ставишь, то любая деятельность, которой ты занимаешься, она может дать тебе необходимые плоды.
Хорошо, а скажи, пожалуйста, есть все-таки книги или, может быть, люди или какие-то события, которые на тебя вообще, в принципе, повлияли? Потому что, ну, в 24 года уехать в другую страну, принять такое решение, плюс к тому же открыть там какой-то бизнес и так далее, ну, не всякому подвластно.
Ну, возможно, со стороны это выглядит довольно там просто. Круто для кого-то. Для кого-то просто, да. Я не могу сказать, что это было просто. И при этом я не считаю, что там те достижения, которые есть у меня на текущий момент, это что-то значимое, потому что есть большое количество людей, есть большое количество сверстников, которые имеют гораздо лучшие результаты. Но здесь очень важно не гнаться за иллюзией, и очень важно понимать, что единственный человек, с которым тебе нужно себя сравнивать, это ты сегодня и ты вчера. И если ты сегодня стал чуть-чуть лучше, чем ты был вчера, тогда ты на правильном пути. А если говорить о книгах, о тех людях, у которых я обучался, эти люди, которые в каком-то смысле повлияли на мою жизнь, то таких людей на самом деле очень много. Часть из них — это всем известные авторы. Например, в Сан-Франциско мне удалось увидеться с Тимоти Феррисом. Я тогда был очень вдохновлен его книгой «4-часовая рабочая неделя». И он делал презентацию своей книги «4-часовой шеф». Мне эта тема была неинтересна, но так как это была презентация книги Тимоти Ферриса, мне было в целом интересно посетить это событие. Помимо этого, я посещаю довольно большое количество конференций, опять же, которые проходят как и в Штатах, так и в Европе. У меня есть коуч, с которым я работаю, у меня есть большое количество менторов, причем, если говорю о менторах, я многому учусь через обучающие видео, через те же книги, и я могу назвать в каком-то смысле Тимоти Ферриса тоже своим ментором, потому что, слушая его подкасты, читая его книги, я очень многое для себя почерпнул, и это оказало довольно серьезное влияние на мою жизнь, на то, что я делаю, на в целом те результаты, которые есть. Очень большое количество знакомых, просто людей, которые на первый взгляд появляются в твоей жизни, ты думаешь, что ну вот просто познакомился с человеком, но на самом деле все оказывается непросто, потому что каждое знакомство, оно может быть ключевым. И так вот, находясь в Сан-Франциско, я абсолютно случайно познакомился с Славой Баранским. Слава Баранский ранее руководил проектом Lifehacker.
Мы записывали
сейчас он, тогда он знаком тебе, я думаю, то, что знаком слушателям.
Да,
и просто в разговоре мы как-то разговорились про разные спортивные достижения, и тогда Слава сказал, что есть такие сумасшедшие люди, которые проходят Ironman. Рассказал про дистанцию, и у меня сразу такое было ощущение, что это круто, но это, наверное, не для меня, я никогда этого не сделаю, я не понимаю, зачем, и вообще как бы... Но это как раз было такое внутреннее противоречие, потому что я себя довольно часто ловил на мысли, что если внутри вот ты что-то слышишь, и твой там организм или твое сознание сразу как-то этому противится, то значит, что это что-то, что тебе обязательно нужно сделать. И так вот получилось, что такое случайное знакомство в конечном счете позитивно сказалось на том, что я прошел первую половинку Ironman, причем самое интересное то, что ну, это было очень сложно ментально, потому что такая дистанция на начальном этапе без там подготовки, без тренировок, она сложно воспринимается. Но когда ты начинаешь тренироваться, готовить свой организм, то постепенно понимаешь, что эти дистанции, то есть эти ограничения не только в голове, потому что организм, он способен преодолеть гораздо большие дистанции. И вообще подготовка к такому соревнованию, она очень многому обучает именно на внутреннем уровне, потому что каждая тренировка, она позволяет тебе понять то, где твои границы. И плюс я могу сказать, что наличие таких спортивных целей в жизни, они очень сильно выравнивают все остальные сферы. У тебя, как ни странно, становится гораздо больше времени на то, чтобы заниматься бизнесом, на то, чтобы заниматься какими-то личными делами, на то, чтобы просто развивать себя, потому что ты отсекаешь все лишнее, ты отсекаешь там ненужные какие-то мероприятия, ты отсекаешь ненужных людей, которые на текущий момент там не помогают тебе идти к твоей цели. И во время там пробежек можно слушать подкасты. Опять же, это то время, которое ты посвящаешь сам себе, потому что просто так там сесть дома на диване и начать слушать подкаст, у тебя не получится. Скорее всего, у тебя будет что-то отвлекать или кто-то тебя будет отвлекать. А так, тренировка — это очень продуктивное время, когда ты совмещаешь совмещаешь действительно не то, что приятное с полезным, но когда ты совмещаешь там, и тренировку, и обучение, и плюс во время тренировок рождается большое количество идей, потому что мозг несколько отдыхает, он не сфокусирован на твоих ключевых задачах, но те вопросы, которые у тебя есть, они каким-то образом в подсознании начинают решаться, и у меня очень часто бывало так, что после тренировки я возвращался, записывал те идеи, которые мне приходили в голову, или какие-то решения по бизнесу, и в ближайшее время их внедрял, и они оказывались очень удачными.
Вот, кстати, оборачиваясь назад, я тоже пробегал марафон, и когда готовился, мне кажется, что я в этот период был наиболее продуктивным, потому что вот как раз то, что ты обозначил, что я бегал, слушал там какие-то или подкасты, или аудиокниги, оно как-то вот такое ощущение, что оно все вместе, когда физическая нагрузка и умственная нагрузка, они как-то вот вместе какую-то создают формулу, что ли, я не знаю, которая очень так крутые результаты тебе дает в плане вот идей, как ты сказал, что ты прибегал и записывал. Ну и, кстати, от себя еще хотел добавить, можно даже во время плавания слушать подкасты. У меня был такой опыт, я купил себе плеер Sony и плавал в наушниках. Это тоже очень круто на самом деле.
Друзья, мы записывали подкаст со Славой Баранским, про которого говорит Денис. Это подкаст номер 5 «Как изменить себя с помощью спорта». Мы понимаем, что вы постоянно развиваетесь и используете свое время эффективно. Поэтому делайте что-то параллельно, пока слушаете подкаст. Что-то вы можете не расслышать или не успеть записать. Именно поэтому все упоминания, полезности и ссылки мы поместили в один отдельный бонусный файл, который мы отправляем по почте нашим слушателям. Чтобы получать этот файл постоянно, вам нужно всего лишь перейти по ссылке в описании. Файл будет находиться у вас на почте, и вы всегда сможете к нему возвращаться, когда это будет удобно.
Скажи мне, пожалуйста, ты затронул такую тему, очень актуальный вопрос, по крайней мере для меня. Я понимаю, что все-таки не случайно, как ты уже заметил, случаются у нас в жизни всякие моменты. И совершенно не случайно я еще накануне подкаста задался таким вопросом, как менторство. Вот как ты искал менторов? И как вообще ты с этим всем работаешь? Можешь поделиться с нами?
Ну, если говорить о менторах, то здесь, наверное, вопрос твоих внутренних целей, что ты хочешь. То есть есть менторы по бизнесу, есть менторы, не столько менторы, но там твои тренера в спорте. Есть менторы, которые помогают тебе с реализацией каких-то личных целей. И я верю в... Ну, не то, что верю, но, во всяком случае, у меня так получалось, что нужные люди... они появлялись в жизни в тот момент, когда тебе это нужно. То есть не когда ты хочешь, а когда тебе это нужно, когда у тебя появляется какой-то внутренний запрос, и тогда ты понимаешь, что вот этот человек появляется в твоей жизни. С одним из менторов, с которым я работаю сегодня, я познакомился через своего друга. Он просто, мы как-то так общались, и он говорил, вот я работаю с коучем, я говорю, круто, интересно, расскажи, вот он меня познакомил с ним, и у меня был определенный внутренний запрос, но это не так, что ты выходишь на улицу, и вот я хочу себе найти ментора, да, или вот там я, или там начинаешь его искать через социальные сети. Оно как-то случается все само по себе, главное сформулировать свой внутренний запрос.
Ну а прежде чем вынести инсайты из первой части нашего разговора, я хотел бы подвести итоги конкурса по розыгрышу книги. Победителем розыгрыша стал пользователь под ником Денис Волкер. Поздравляем и отправляем книгу «Мечтать не вредно» автора Барбары Шер от издательства «Миф». Желаем определиться и реализовать все свои мечтания с помощью этой книги. Свяжитесь со мной через соцсети или почту, и я передам вам ваш выигрыш. А для тех, кто с нами впервые, я напомню условия участия в конкурсе. Необходимо оставить отзыв о нашем подкасте в iTunes. После этого вы автоматически участвуете в каждом розыгрыше книги, пока не выиграете. Учитывая, что отзывов пока не очень много, ваши шансы очень даже велики. Сегодняшней книгой конкурса стала книга-бестселлер «Гибкое сознание», автор Кэрол Дуэк. Эта книга была написана преподавателем Стэнфорда на основании 20-летних исследований. Из нее вы узнаете, почему интеллект и талант еще не гарантируют успеха, как они, напротив, могут встать на его пути, почему часто поощрение ума и таланта ставит достижения под угрозу, и как улучшить успеваемость ребенка или продуктивность менеджера. Мы благодарим издательство «Миф» за предоставление книги и поддержку. А вам, дорогие участники, я желаю удачи. Если хотите узнать более подробно о конкурсе, ссылка в описании подкаста. Ах да! И теперь есть заявка. Если у вас возникли трудности с тем, чтобы оставить отзыв, вы можете оставить заявку, и я помогу вам это сделать. Ну а теперь переходим к инсайтам. Я очень солидарен с Денисом касательно случайных случайностей. Все, что происходит в нашей жизни, это результаты ваших действий в прошлом. Поэтому цените свое время и инвестируйте его в нужные действия. Обратите внимание на фразы подобие «не было выхода, кроме как запустить собственную компанию». Важно не то, чем занимаешься, а то, чему обучаешься. Можно сделать вывод, что у Дениса кардинально другое мышление. Мышление, которое оттачивалось годами. И это никогда не поздно сделать. Сделайте выводы, спланируйте действия и работайте над собой. Как вы думаете, почему так хорошо работает голова во время занятий спортом? Да, конечно, еще и от того, что в это время слушаешь подкаст или аудиокнигу. Но еще, что тут главное, так это то, что вы находитесь в постоянном режиме тренировок. Режим – это важная вещь в вашей жизни. Она может сформироваться благодаря вашим привычкам или спорту. Но это очень-очень влиятельная штука. Хотел бы поделиться с вами своими знаниями касательно поиска ментора. Ментором, не коучем. Это разные вещи. Должен быть человек, который на уровень, а то и несколько уровней выше, чем вы. То есть это человек, который добился результатов там, где хотите добиться их вы. Это мое мнение. Кажется, что с таким человеком очень сложно связаться. К тому же все сразу боятся, что не хватит денег на то, чтобы пообщаться с этим ментором. Ребята, это миф. Во-первых, такие люди в большинстве своем адекватны. Во-вторых, у них достаточно денег, и им совершенно не нужны ваши деньги за какие-то консультации. В-третьих, они не ищут каких-либо консультаций как дополнительный заработок. И я думаю, если вы сформулируете объективно и адекватно свое предложение, то любой человек отзовется. Например, вы можете просто написать о себе, сказать, почему вы вообще пишете этому человеку. Тут самое главное быть искренним. Просто написать, что вы ищете в этом человеке ментора, вы увидели в нем лучшего человека в данной сфере и хотели бы спросить у него несколько советов. И предложить ему после этого встречаться там раз, например, в квартал на чашечку кофе. Я думаю, этому человеку, во-первых, будет приятно, а во-вторых, он всегда будет рад помочь другим людям не делать тех ошибок, которые делал он. Ну и самое главное тут пообещать и выполнять все рекомендации, которые дает этот человек. Только лишь тогда вы будете получать качественную обратную связь. Уверен, что при таком подходе человек обязательно отзовется. Стоит хотя бы попробовать. Ну и, конечно же, не забывайте, что менторы – это авторы статей, книг или подкастов. Дело ведь не в качестве контента, а в том, что вы с ним делаете. Предпринимаете ли вы что-то? Подумайте об этом. А я возвращаюсь к Денису. Вам, может, стоит поставить подкаст на паузу, чтобы подумать. Слушай, Денис, ну если все зависит от запроса, давай рассмотрим более конкретно. Например, вопрос следующий. Ты решил открыть собственный бизнес.
Я понял вопрос. Мне кажется, что открыть собственный бизнес – это настолько странный вопрос, потому что человек, который хочет запустить свой бизнес, он им не задается. Он просто видит то, что можно сделать. Он видит какой-то определенный… Ну, то есть у него мозг работает несколько иначе, потому что он не задается вопросом, как мне открыть собственный бизнес, какую мне нишу выбрать или еще что-то. А ты сразу… на внутреннем уровне улавливаешь, я могу делать это, или я вижу, что, например, на рынке есть спрос на такой-то продукт. И после этого ты начинаешь анализировать рынок, ты начинаешь анализировать продукт, ты понимаешь, сколько тебе нужно для старта, и не всегда тебе нужно самому производить этот продукт. Потому что я считаю, что ключевое правило предпринимателя – это в первую очередь видеть картинку глобально и уметь организовать процесс. То есть ты всегда можешь найти тех людей, которые могут сделать продукт за себя, а ты как предприниматель просто этот продукт должен продать. И вот компетенция продавать, компетенция видеть то, чего нет на рынке или то, что пользуется спросом, и уметь организовать правильно процессы и людей – это те важные навыки, которые нужны для запуска бизнеса.
Видимо, неудачно я пример все-таки выбрал.
Но, опять же, есть такое понятие, которое многие не замечают, но оно существует. Так называемое «window of opportunity» – «окно возможностей». Если посмотреть, например, на 10 лет назад, в 2008 году или в 2009 году, было окно возможностей в создании мобильных приложений, когда появился App Store, когда массово начали появляться смартфоны, и когда Apple запустил вообще рынок приложений, тогда большое количество людей буквально с нуля, не то что людей, но именно тех предпринимателей, которые в этом что-то понимали, которые видели вот это окно возможностей, они начали создавать приложения, и они попали как раз в правильное время с правильным продуктом. Конечно, многие из них там не выстрелили, но тем не менее такое окно возможностей было там в течение 2-3 лет. После этого оно закрылось, потому что если ты сейчас выйдешь на рынок мобильных приложений, то этот рынок уже очень перенасыщен. Следующее окно возможностей, которое открылось, это можно вот говорить про e-commerce, там, про интернет-торговлю и почему я как раз занялся бизнесом, связанным с Amazon, потому что это то окно возможностей, которое открылось там несколько лет назад, оно до сих пор открыто, и в целом в эту нишу можно зайти. Главное понимать как. Ну, естественно, этот бизнес, он требует определенных финансовых инвестиций. Но самое главное то, что есть такое окно возможностей. Новое окно возможностей, которое вот мы сейчас прямо переживаем, это рост криптовалюты. Это все, что связано с биткоином. Многие говорят, что это хайп, многие как бы относятся к этому по-разному. Кто-то говорит, что это спекулятивная история, кто-то говорит о том, что это новое будущее. Но, тем не менее, уже есть результаты и большое количество примеров, когда там, человек 2 года назад приобрел энное количество криптовалюты, она выросла в стоимости, и то есть это то окно возможностей, которое человек использовал для себя. Я просто со своей стороны понимаю, что эти окна возможностей, они есть, они появляются каждые там 3-5 лет, после этого они закрываются, и важно эти window of opportunities просто замечать и быть... Здесь такая хорошая поговорка, мне очень нравится, один быстрый съедает двух умных. Нужно быть просто быстрым, принимать решение сейчас и постараться по максимуму реализовать, пока окно возможностей открыто.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, сколько бизнесов ты перепробовал перед тем, как вот уехать в Сан-Франциско? Ты сказал, что у тебя было несколько попыток, были неудачные, и так далее. Ну, скажем так.
Честно говоря, я даже сейчас и не вспомню, потому что один из бизнесов, я занимался торговлей, она была не очень успешной, мы закупили большое количество товара, это была женская бижутерия, кажется, и, в общем, ее так и не удалось продать. После этого я понял, что как бы это, наверное, не мое, хотя в конечном счете я пришел к e-commerce и к продаже товаров. Но я тогда переключился больше на рынок образования, на рынок образовательных услуг. Я занимался организацией образовательных ивентов, тренингов, мастер-классов. Я в этом видел большие возможности. Многие из них были успешными, многие из них были неуспешными. Я запускал различные проекты, связанные с видеообучением, с обучением в сфере музыкальной индустрии. Как бы что-то срабатывало, что-то нет. В любом случае, я получал опыт, я понимал те моменты, которые не сработали, понимал, почему они не сработали, просто извлекал из этого ошибки, двигался дальше. Конечно, в многих ситуациях я рисковал, причем рисковал своим собственным временем, это самое ценное, рисковал финансами, но самое главное просто понимать, что если ты стал на путь предпринимательства, то легко не будет. И к этому нужно быть готовым, потому что это тот путь, который ты выбираешь, но понимать, зачем ты это делаешь. И я понял то, что бизнес для меня — это инструмент достижения моих целей. То, чем я занимаюсь сейчас, дает мне возможность быть непривязанным к одному месту, к одной локации, и в целом мой бизнес всегда со мной. Ну, учитывая, что у меня есть команда более 20 человек, которая находится практически в разных городах мира, хотя преимущественно моя команда сосредоточена в Украине, но при этом мне относительно легко управлять большинством процессов полностью дистанционно, и за счет этого бизнесы, которыми я управляю, они развиваются, и самое главное — понимать, что ты хочешь сделать с тем бизнесом, который развиваешь.
Слушай, у нас подкаст все-таки о личной эффективности, я, наверное, не успокоюсь, пока тебя не разгадаю, мне всегда интересно узнать, как какой человек из себя, скажем так, что именно его сподвигло на какие-то вещи. Поэтому я задам этот вопрос. Как ты считаешь, что повлияло на тебя, что ты вот так долго продолжал идти, как ты сказал, вот этот путь там предпринимателя? Каким образом, ну, ты же сам прекрасно знаешь, есть много примеров, когда люди там пробуют, попробовали бизнес второй и просто опускаются руки и бросают. У тебя это просто такой дар с рождения или что-то сподвигло тебя на то, что чтобы пробовать. Откуда ты получил такую уверенность, что у тебя когда-нибудь туда получится?
Ну, честно скажу, возможно, как бы со стороны, как бы есть такая хорошая поговорка: у соседа всегда трава зеленее. То есть то, что мы видим со стороны, на самом деле не так обстоит на практике, не так обстоит в реальной жизни. Потому что уверенность, она нарабатывается. Она нарабатывается твоими собственными достижениями и тем количеством проектов, которые ты запускаешь. Потому что когда там один из моих проектов провалился, я не смогу сказать, что я тогда был очень воодушевлен, и у меня действительно опускались руки, и я не понимал, как бы, чем заниматься, что дальше делать. Но когда на тебе есть определенная ответственность, когда у тебя есть люди, за которых ты отвечаешь, когда ты понимаешь, что ты сам выбрал этот путь, и, по сути, тебя никто не заставлял идти именно, ну, заниматься тем, чем ты занимаешься, то на внутреннем уровне ты понимаешь, что окей, не сработало один раз, значит, сработает второй раз. Здесь, опять же, работает простая такая статистика, то что как бы 10 из 10 бизнесов, 9 или 8 будут неуспешными. Поэтому важно просто запустить как можно быстрее эти 10 бизнесов, чтобы определить тот один или те два проекта, которые будут успешными, и начать их развивать. Относительно личной эффективности, естественно, для предпринимателя она очень важна. Но я не могу себя называть суперэффективным в плане бизнеса, потому что, ну, как бы я человек, и мне присущи такие качества, как там лень, иногда опускаются руки, иногда не хочется ничего делать. Но для предпринимателя важна внутренняя дисциплина и внутреннее понимание, зачем ты делаешь то, что ты делаешь. Когда у тебя есть четкая цель, то тогда большинство второстепенных вопросов они отпадают. Ну и, как я уже сказал в начале, когда у тебя есть в жизни не только бизнес-цели, но у тебя есть еще спортивные цели, они очень сильно помогают себя дисциплинировать и фокусироваться только на главном.
Мне придется вырезать то, что ты сказал по поводу личной эффективности. Шучу, конечно. Мне нравится эта фишка у The Interviewer. Анатолич все время говорит, я это вырежу, никогда не вырезаю. Ну, ты, конечно, человек, да, как и все мы, но все равно, знаешь, я считаю, что за человека говорят его результаты. Если результаты выше, как минимум, среднего, то это уже о чем-то говорит. Хорошо, давай перейдем к теме удаленного бизнеса. Какие бы главные советы ты мог бы дать человеку, который решил все-таки строить удаленный бизнес? Как вообще, в принципе, начинать удаленный бизнес? Есть у тебя какие-то советы?
Да, здесь на самом деле все относительно просто, и есть определенная технология создания удаленного бизнеса. Как я говорил про окна возможностей, точно так же есть те бизнес-модели, которые идеально подходят для запуска удаленного бизнеса. В первую очередь можно рассматривать любой сервисный бизнес, где ты что-то производишь или ты оказываешь какую-то услугу, и с одной стороны ты можешь быть специалистом или экспертом в чем-то, там, ты, например, можешь быть там хорошим программистом, или ты можешь хорошо писать текст, или ты можешь там круто делать дизайн чего-то, или же создавать какие-то те же видеоролики, да, потому что я на начальном этапе сам создавал все руками, я знаю весь процесс от и до. Но здесь очень важно понимать, что если ты умеешь что-то хорошо делать, и ты начинаешь это делать, то ты не развиваешь удаленный бизнес, ты просто работаешь удаленно, и ты сам себя нанимаешь на работу. Когда речь идет о запуске удаленного бизнеса, важно понимать, что тебе нужно организовать процесс таким образом, чтобы он работал на тебя, и выбрать правильную бизнес-модель. Одна из бизнес-моделей, которая действительно успешно подходит для развития удаленного бизнеса, как я уже сказал, это развитие сервисного бизнеса, то есть это может быть любое агентство, там, онлайн-агентство, удаленное агентство, когда ты предоставляешь какой-то сервис. Второе направление – это e-commerce, это то, что связано с продажей физических продуктов. Третье направление – это консалтинг, или же это продажа информационных продуктов. Опять же, если ты являешься в чем-то экспертом, и ты можешь заявить о своей компетенции, и на самом деле то, о чем ты говоришь, оно подкреплено результатами. Это те три направления, которые можно запускать с полного нуля нуля и создавать на базе этого удаленную команду. Самое главное — это не пытаться изобрести велосипед, то есть не пытаться придумать что-то такое, чего не было. Конечно, можно придумать что-то такое, чего не было, это может взлететь, и это будет суперуспешным, но я больше сторонник того, чтобы использовать уже готовые модели, то, что уже работает, и идти в те ниши, где есть конкуренция. Потому что там, где есть конкуренция, я четко понимаю, что там есть спрос, там есть большое количество продавцов, там есть большое количество покупателей, и не все покупатели довольны теми продавцами, которые есть на рынке. То есть, если ты проведешь определенный анализ и поймешь, какие именно продукты или какие именно услуги предоставляются на недолжном уровне, или ты найдешь те вещи, которые можно улучшить на том рынке, где есть стабильно спрос, то ты четко будешь понимать, что у тебя нет недостатка в покупателях, в тех людях, которые заинтересованы в твоем продукте. И поэтому, как я уже сказал, важно не изобретать велосипед, а просто идти туда, где уже есть спрос. Конечно, есть большой риск того, что ты попадешь в слишком конкурентный рынок, но здесь вопрос уже того, как ты себя позиционируешь, потому что позиционирование своего бренда, позиционирование своего продукта — это то, что тебя может отличать от конкурентов. Я приведу пример с видеопродакшн-компанией, которую я развиваю, так как мы работаем в довольно конкурентной среде, и сейчас большое количество компаний, которые создают различные анимационные видео, и к нам обращались с запросами на различные анимационные видео. Но я четко для себя решил то, что мы будем делать только один тип видео. Это будут рисованные видео, это именно рисованные видео, doodle видео, whiteboard animation, можно по-разному называть, суть одна и та же. И мы фокусируемся только на создании таких видео. То есть мы отсекаем все остальные другие видео, и это помогает нам строить бренд, потому что, когда я запускал компанию по созданию видео, мы, по сути, были первыми на рынке, кто начали создавать рисованные видео. Я имею в виду русскоязычный сегмент интернета. И я эту идею подсмотрел в США, когда я там жил. Я понял, то, что это пользуется спросом там. И поэтому я запустил это. Я начал работать с предпринимателями, там, которые мне были ближе. Мы начали им продавать этот продукт. И сейчас мы работаем с клиентами в разных странах. У нас в США большое количество клиентов. И не только в США, в Японии, в Латинской Америке, в Европе. Но здесь ключевая суть именно в позиционировании. То, что мы не позиционируемся, как мы делаем там, все видео для всех, а у нас есть четкая ниша и четкий продукт, который мы создаем. Поэтому это тоже один из таких моментов, которые на первый взгляд не очевидны, но мы здесь уже больше уходим в маркетинг и больше уходим в какие-то такие...
Позиционирование.
Не совсем те аспекты, которые связаны с запуском и развитием бизнеса, но я уверен, что эта мысль для многих будет довольно важной, потому что я к ней пришел не сразу, и когда я к ней пришел, у меня был такой инсайт. Вау, да, вот. Именно это нужно делать.
Хорошо. Что бы ты посоветовал человеку, который работает на удаленной работе, там, фрилансером различным? Есть такая проблема, как разграничивание дома и работы. Я вот сам не единожды работал из дому, и могу сказать, что это очень тяжело. Как тебе удается это совмещать?
На самом деле у меня домашний офис, и я довольно часто работаю из дому. Когда я понимаю, что я не могу работать дома, я просто иду в какой-нибудь коворкинг и там работаю. Одно время я просто арендовал себе офис, спейс в коворкинге и там работал. Все на самом деле индивидуально, и здесь важно определить то, что для тебя действительно комфортно и то, что дает тебе максимальную результативность.
Давай переходить к рубрике «Дай посмотреть». Возьми, пожалуйста, свой телефон и поделись со слушателями приложениями, которые ты используешь.
Приложения, которые я использую. Первое приложение — это Todoist, это личный планировщик задач. Второе приложение — это Evernote, это мой электронный мозг, куда я записываю все мысли. Третье приложение — это 7-Minute Workout, которое я использую, опять же, не часто, заставляю себя использовать его чаще, но это отличное приложение для того, чтобы начать свой день максимально продуктивно с 7-минутной утренней тренировки. Плюс у меня стоит большое количество приложений, которые связаны с продажами, с аналитикой, Amazon-приложение, Shopify-приложение, но это больше то, что касается именно бизнес-составляющей, потому что я с этим работаю. На самом деле, чем меньше приложений, тем лучше. Главное — отсекать все лишнее. Есть отличная такая концепция, которая мне очень близка. Она звучит следующим образом. Less is more. То есть чем меньше, тем лучше. Или как бы чем меньше, тем больше. Да? То есть она на первый взгляд не очевидная, но сама концепция less is more, она очень сильно мне помогает фокусироваться на главном. Поэтому действительно, чем меньше приложений, тем лучше.
Хорошо, спасибо большое. И пожелания, которые ты оставил бы нашим слушателям?
Пожелания очень простые. Делать то, что нравится, верить в себя, никогда не сдаваться, быть как пальма. А почему как пальма? Потому что пальма — это такое очень интересное дерево, которому удается устоять практически при любых ветрах и ураганах. Оно очень гибкое, очень пластичное. Достигать своих целей, мыслить масштабно и знать то, что легко не будет, но если есть цель, к ней нужно идти. И самое главное — понимать, зачем ты это делаешь.
Отлично. Спасибо большое.
Мне очень понравилось, что Денис постоянно шел на осознанный риск. Говоря про осознанный риск, я имею в виду, что он полностью отдавал себе отчет о всех рисках, о том, что может не получиться, что может он зря потратит все свое время и деньги. Он не тешил себя иллюзиями. И, заметьте, воспринимал все как опыт, не сдавался. А ведь это отличает всех успешных людей от обычных. Стремление к результату, несмотря ни на что. Не сдаваться, пока не получится. Да, вы можете опустить руки после неудачи, но ключевое здесь то, что это должно быть временно. Вы должны себе отдавать отчет, что если не получится, то это значит, что не получится именно в этот раз. Передохнули и пробуем еще раз. Сколько мировых примеров о людях, которые пробовали и пробовали. Знаете, сколько Эдисон провел экспериментов, прежде чем изобрести электричество? По-моему, свыше 1000. Воспринимайте свои неудачи как опыт. Делайте выводы и меняйтесь, адаптируйтесь. В этом подкасте обратите внимание на две вещи. Осознанность и фокус. Когда есть цель, все лишнее отпадает. Когда есть цель, фокусируешься на главном. Главное, чтобы эта цель была поставлена осознанно. Все остальное появится при большом желании. Less is more. Ну а наш подкаст подошел к концу. И я хочу напомнить вам, что вы можете поддержать наш проект, вернуть нам частичку всей той энергии, которую мы вложили в создание этого выпуска. Ссылка находится в описании. И не забывайте, что вы можете поучаствовать в продуктивном челлендже под моим руководством. В нем мы вместе поставим цели и пройдем к ним в строгом режиме. Стартует челлендж в январе, но вы можете узнать о нем уже сейчас, оставив заявку. Количество мест ограничено. Ну а я прощаюсь с вами. Желаю вам жить осознанно, развиваться и расти. Фокусироваться на главном и достигать своих целей. И, конечно же, наслаждаться моментом.